Валерий Лялин. Рассказ. Исповедь. А все началось с того, что когда я вернулся из командировки и открыл дверь своей квартиры, то сразу понял, что остался один. Двери шкафа нараспашку показывали опустевшую свою утробу. На полу валялись вешалки, старые пояса от платьев, поношенные туфли и пластмассовые бигуди. На столе рядом с грязными тарелками и пустой пивной бутылкой лежал угол оторванной газеты с прощальным посланием ко мне. «Прости, я так дальше жить не могу. Ухожу к другому». Не раздеваясь, я сел к столу и рассматривал эту декларацию с жирным пятном посередине и карминным следом губной помады. «Чем я ей не угодил?» — думал я. «Вроде бы не пьянствовал, зарплату всю отдавал, не ругался. Скорее всего, по советскому обычаю, бабе захотелось чего-то новенького». Я закурил сигарету и оглядел комнату. И, судя по увядшим цветам и околевшей, лежащей кверху лапками на дне клетки канарейки, жена покинула дом давно. «Ну что ж», — сказал я, выкидывая мусоропровод, пивную бутылку, цветы и дохлую канарейку. «Баба с воза, кобыле легче». Не то чтобы я до безумия любил ее, но она приучила меня к себе, и я привык к ней. И сейчас ощущал какую-то невосполнимую пустоту. Вся жизнь моя пролетела в какой-то спешке, суете, беспрерывном и довольно бессмысленном беге к каким-то тусклым неопределенным горизонтам. Я был специалист высокого класса по части электроники, кандидат наук 32 лет. Жил я в типичном спальном районе большого города, в гулком панельном доме. И если посмотреть в окно, то можно было увидеть унылое, с бурой высохшей травой поле, мачты электропередач с провисшими проводами, однообразными панельными домами, окружившими это поле, множество летающих и скачущих ворон и выгуливающих своих собак-пенсионеров. В общем, пейзаж такой, что можно впасть в тоску и уйти в пьяный загул. Это к неделе на две, на три. Я включил телевизор, и во весь экран отобразилась жирная губастая рожа какого-то депутата. Я пнул ногой телевизор, и он погас. Все, продать к чертям собачьим и бежать отсюда, где не будет этих панельных домов, этих вечных скачущих по пустырю ворон и пенсионеров со своими спортивными с лампасами штанами и голодными собаками. Шкала моих привычных жизненных ценностей начала стремительно падать. Глаза б не глядели на этот серый противный мир, и посему я вынул из чемодана, припасенную для встречи с женой, бутылку коньяка, хлопнул сразу два чайных стакана и, отключившись от мира всего, рухнул на диван в мертвом сне. Поутру, проснувшись, я сразу не мог сообразить, что со мной произошло. В комнате было сумрачно, а за окном шел обломный дождь. В ванной я встал под холодный душ и, простояв минут 10, наконец осознал, что сошел с рельс. Вся эта суетливая жизнь с женитьбой, диссертацией, научными поисками, командировками пошла под откос, и экспресс восстановлению не подлежит, как бы сказали наши технические эксперты. Квартиру я продал за 20 тысяч долларов. Слава богу, быстро подвернулся покупатель, какой-то торговый чучмек, который здесь сделал свой азиатский бизнес в стеклянном ларьке, сидящими у входа голодными бездомными собаками и жирной надписью на стекле «Шаверма». По договору я мог еще жить в квартире один месяц, но после того, как я получил зелененькие, начались подозрительные звонки по телефону с молчанием и сопением в трубку, а ночью кто-то уже ломился в дверь, подбирая ключи. Я злобно гавкал, рычал и бросался на дверь, изображая здоровенного пса. И бандиты ушли, дав мне доспать до утра. Уже пронюхали стервятники, что у меня завелись денежки, а может быть, по наводке самого чучмека, шашлычника. Я шил себе набрюшник, куда заложил баксы, и без сожаления покинул свою квартиру. Вечером я уже летел на юг и, сидя в мягком кресле, смотрел то на хорошеньких стюардесс, то в иллюминатор на золотые, подсвеченные солнцем облака. Я думал, как хрупка и ненадежна человеческая жизнь, которую доверили мы этой несовершенной технике. Всего ведь не предусмотришь, и нештатная ситуация может возникнуть в любой момент. И во что тогда мы все превратимся? Я представил себе черное, пахнущее керосином пожарище и безобразные обломки лайнера и обгорелые расчлененные трупы. И к кому тогда апеллировать? Да и как апеллировать, если меня не будет? Неужели человек, этот венец творения природы, в смерти своей приравнен к примитивным животным, к мыши, например? Нет, что-то здесь не так. Не может быть такой вопиющей несправедливости. Говорят, есть загробный мир. Но что это? Я вызвал стюардессу и заказал стакан вина и бутерброд. Ночь в Сочи встретила меня теплым, ласковым ветерком, и черное небо с множеством ярких, мерцающих звезд. Болтливый таксист отвез меня в гостиницу и при расчете, ухмыляясь, спросил, не надо ли мне на ночь массажистку. Я дал ему на чай, и он мне сделал под козырек. Днем я бесцельно шатался по сочинской набережной. Заходил в кафе, долго сидел там, глядя на разношерстную курортную публику, обдумывая, что мне теперь делать. То ли наняться матросом на пароход, то ли устроиться в аэропорт электронщиком по ремонту. Если раньше мы как гвозди были вбиты по своим местам, и каждый должен был вкладывать свой труд в построение социализма, а может, даже и коммунизма, то теперь в конце 20 века можно позволить себе вырваться из привычного ярма и выкинуть какой-нибудь необычный финт. Я не был лентяем и понимал, что как ни вертись, как ни крутись, все равно возвратишься к какому-нибудь труду. Но только не к той серенькой, рутинной жизни, которой я жил 32 года, если не считать веселой, бесшабашной, хотя и опасной службы в десантных войсках. Слоняясь по городу, я не жалел ни о чем, но ощущал совершенно новое радостное чувство свободы, сам не зная, для чего я забрел на набережной в православную церковь. Там было тихо, прохладно, и лики святых, глядящие с икон и расписанных стен, действовали на меня успокоительно и умиротворяюще. И запах здесь какой-то тонкий, приятный, как от цветов фиалки. Под иконами, как на Новый год, светились разноцветные лампадки, а на больших золоченых подсвечниках желтыми огоньками трепетно горели тонкие свечки. Царские врата были плотно закрыты и с другой стороны задернуты зеленой занавесью. Службы сейчас не предвиделось, и в храме было несколько любопытных курортников. Я присел на лавочку и смотрел на сверкающий позолотой резной иконостас. Что касается Бога, то я не думал о нем никогда, и мои пути с ним никогда не пересекались. Вроде в моей жизни он был мне ни к чему. Все учения о происхождении жизни на Земле, да и появления самой Земли в школе и институте, излагались без всякого участия Бога в этом деле, и я воспринимал их без всякого критического анализа и осмысления. Но с некоторых пор, вернее, когда я вырвался из этого рутинного круга жизни, эта таинственная область знания, где неведомый мне пребывал Бог, стала для меня интересовать и притягивать к себе. И вот здесь, первый раз в жизни, находясь в храме, я почувствовал присутствие еще кого-то, присутствие какой-то невидимой, но реальной силы. Уже несколько лет спустя, когда я заочно учился в духовной семинарии, я узнал, что с небес от Бога нисходит божественная энергия, которую богословы называют «призывающая благодать». Видно, тогда в этом храме сердце мое открылось навстречу Богу, и туда вошла призывающая благодать. И этот день был для меня своеобразным рубежом, который отныне разделил мир на две части – мир грешный и прелюбодейный и мир Божий. Я это понял впоследствии, а начало было положено, когда я, возвратясь из командировки, шагнул в пустую брошенную квартиру. Когда я вышел из храма, ко мне подошел старый монах с медной копилкой в руках, собирающий на пропитание монастырской братьи. Я хотел дать ему $10, но он отстранил мою руку и сказал, что эти деньги он не может принять, потому что эти деньги масонские. И он показал масонские символы на купюре, добавив, что примет только российские деньги. Я пошел в ближайший обменный пункт и поменял доллары на рубли. Вернувшись, я монаха на месте не застал. Но почему-то я был уверен, что он придет, и стал его ждать. И он пришел через час. Я просунул в щель кружки деньги, но уходить не торопился. Мне хотелось поговорить со старцем о Боге. «Спаси тебя, Господь!» — сказал мне монах и поклонился в пояс. «Почему ты мне кланяешься? Ведь я же не Бог!» «Хотя ты не Бог, но творение Божие, созданное по образу и подобию Его. А скажи мне, чадо, эти деньги праведным путем тебе достались или нет?» «Праведным, праведным, батя, не беспокойся, я квартиру свою продал». «Ну, это другое дело, потому как в Священном Писании сказано: «Не вноси в храм плату блудницы и цену пса». Вон, а как, удивился я. «А у нас говорят, что деньги не пахнут». «Это так у вас, потому что мир лежит во зле. Это изречение идет еще от древнего блудного и грешного Рима. А в нашей церкви все должно быть чисто». «Вот, батя, я бросил работу, квартиру, от меня ушла жена, и я бежал от мира, в котором жил, и ищу, где чисто. Сочи тоже грязный город». Святой апостол Павел сказал, что где умножается грех, там преизбыточествует благодать. Понятно тебе это? Нет. Потом поймешь. А дети у тебя есть? Нет. Тогда пойдем в наш лесной скит, поживешь, осмотришься, душу свою успокоишь. Если пожелаешь, то наставим тебя в законе Божием. А деньги свои положи здесь в банк. В лесу деньги не нужны, да еще местные бандиты могут ограбить и убить. Утром следующего дня с нагруженными крупой и сухарями рюкзаками и сумками мы с отцом Власием, порядочно отъехав от Сочи на автобусе, шли по узкой тропинке в горы. После двухчасовой ходьбы мы вышли на плоскогорье, поросшие мелким дубняком, чинарами и дикими грушами. Навстречу нам вышли трое монахов. Все они были пожилые, но не дряхлые, украшенные седыми бородами, выцветших скуфьях и старых подрясниках, подпоясанные кожаными поясами. Сам скит состоял из четырех неказистых домиков с маленькими окнами и крохотной церквушкой, но наверху луковицей, украшенной крестом. Кругом был разбит большой огород с кукурузой и овощами. Огород и скит были огорожены плетеной из прутьев изгородью. Небольшая черная собачка охраняла огород от диких коз, свиней и прожорливых птиц. Она подбежала ко мне и, обнюхав ботинки, приветливо замахала хвостом. Кельи были построены в некотором отдалении друг от друга. Как я понял, отец Власий был здесь за старшего и имел сан иеромонаха. А остальная братья была простыми иноками и в духовном послушании отца Власия. Каждый жил в своей келье и пищу готовил себе сам. Отец Власий тронул меня за рукав. «Пока келью тебе ставить не будем. Посмотрим, может, вскоре уйдешь от нас. Пока поживи у меня. Что-то я от усталости забыл. Как твое святое имя?» «Мое имя не святое, родители меня не крестили, а имя дали Эдуард. Ну что ж, Эдик, будет твое желание, окрестим и имя дадим православное. Сейчас отслужим благодарственный молебен за наше возвращение, а потом будем обедать». Монахи вошли в церковь, а я стал в дверях. Отец Власий одел поручи и петрохирь, перекрестился и воспел: «Благословен Бог наш!» Молебен был недолгим, и вскоре все разошлись по своим кельям. Перед обедом отец Власий научил меня без запинки произносить молитву «Отче наш». Сам он помолился и благословил трапезу. Обед состоял из постных щей и пшеной каши, сдобренной постным маслом. Вместо хлеба были белые и черные сухари, которые мы накрошили в щи. На третье выпили по кружке чистой родниковой воды. Родник был примерно в 50 метров от скита и не истекал даже в самые жаркие месяцы. Мне было дано послушание носить всем старцам в келье воду из родника, заготовлять на зиму дрова и стеречь огород от птиц и диких коз. С первого же дня отец Власий начал наставлять меня в законе Божьем. Начали с катехизиса, чтения псалтирии и Евангелия. Каждый день я должен был вытвердить одну молитву из утреннего и вечернего правила, а вечером, как школьник, демонстрировал свои успехи перед старцем. Обычно весь день я был в делах, то бегал с хворостиной по огороду, отгоняя жадных птиц от сладкой молочной кукурузы, то носил на коромысли ведра с водой, то до седьмого пота рубил, таскал и складывал в скитском дворе на зиму дрова. Однажды, выйдя из леса, я увидел всех четырех старцев, стоящих на вытяжку перед двумя охотниками-абхазцами, которые угрожали им ружьями и требовали деньги и продукты. Вспомнив свои навыки десантника, я моментально разоружил их и положил носами в землю. Один из них, моргая подбитым глазом, плаксиво кричал старцам: «Откуда у вас этот бешеный монах? На Кавказе гостей так не принимают. А у нас в России, говорят, незваный гость хуже татарина. Что бы вы сделали со мною, если бы я пришел к вам в дом с оружием и требовал деньги?» «Убили бы!» — прохрипел абхазец с подбитым глазом. «Ну так и я вас сейчас прикончу», — сказал я, направляя на них ружье. «Что ты, Эдик, останови!» — закричал отец Власий. «Да я пошутил», — рассмеялся я. «Вставайте, обреки!» — сказал я, пнув их ногою. «Проваливайте быстрее, пока я добрый. Отдай наши ружья!» — я кинул им ружья. «Возьмите, но патрона не отдам». Они взяли ружья и пошли к лесу. «Мы тебя все равно убьем!» — прокричал абхазец с подбитым глазом. «Меня душманы не могли убить, они покруче будут вас, обормотов!» — крикнул я им на прощание. По вечерам я исповедовал свои помыслы и согрешения за целый день перед отцом Власием. Он был строг. В это время я даже не узнавал всегда доброго и кроткого старца. Он говорил: «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое. Не усрамися, ниже убойся, и да не скрыши, что от меня. Но не обинуйся, рцы вся, елико соделал еси». Мне было стыдно признаться, что меня молодого и крепкого мужика одолевает блудный бес. Но все же я нашел в себе силы признаться старцу. И он мне объяснил, что есть два пути избавления от блудной страсти. Первый путь — это сочетаться с законным, освященным церковью браком. Но мне придется опять вернуться в мир, откуда я с отвращением бежал. Второй путь — это наложить на себя очень строгий пост и в молитвах взывать ко святому Моисею Угрину и Иоанну Многострадальному, которые избавляют от этого греховного томления. И я выбрал второй путь и сел только на сухари и родниковую воду. Я изнурял себя работой и молился этим святым, даже пробовал закапывать себя по грудь в песок, как это делал Иоанн Многострадальный. Все это не было мне в тягость, и результаты этих стараний уже были в мою пользу. И чтобы греховные помыслы не лезли мне в голову, я по совету старца постоянно твердил Иисусову молитву. И старец разрешил мне прекратить строгий пост. Но через неделю, как говорится в Писании, я, аки пес, возвратился на блевотину свою. Опять было большое покаяние перед старцем, стояние на коленях перед ним. Он положил мне руку на голову, вызвал отца Досифея и приказал ему принести из леса ягод святой мученицы Фомаиды. Через час инок принес ягоды и, вынув их из кармана подрясника, рассыпал на столе. Все это время отец Власий не снимал свои руки с моей головы. Стоя на коленях, я слушал, как он молился святой девице Фомаиде. После этого я съел все эти бледно-розовые ягоды, и блудный бес отошел от меня. На следующее утро все насельники из Кита собрались у горного родника, чтобы надо мною совершить таинство крещения. Я не был спокоен, и тело мое сотрясалось от мелкой нервной дрожи. Я, с трудом запинаясь, прочитал символ веры, а после того, как отрекся от сатаны и плевал на него, повернувшись на запад, на меня напала неукротимая икота и кашель. «Это хорошо», — говорил отец Власий. «Мне видно, что бесы так и сигают из тебя». «Крещается раб Божий Петр», — произнес отец Власий, погружая меня с головой в скальный бассейн. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Я вылез из бассейна спокойный, с чувством необыкновенной легкости. Мне казалось, что я, как воздушный шарик, взлечу сейчас к белоснежным горным вершинам. Заметив мое состояние, отец Власий сказал: «Это от того, что в воде крещения сгорели все твои грехи от рождения до сего дня». он надел мне на шею серебряный крест, сказал, что возлагает сей святой и животворящий крест во спасение души и тела и в жизнь вечную, и не снимая этот крест никогда. «Только с головой», — сказал я ему. В белой новой до пят рубахи меня повели в церковь и причастили святым телом и кровью Господней. В конце лета пришел к нам брат Лазарь, монах из соседней Абхазии. Он поведал нам, что оставил Абхазию из-за начавшейся там войны между абхазами и грузинами. Страшное кровопролитие творится там. Убивают кого попадя. По лесам ходят банды не то сатанистов, не то уголовников, живущих по собственным законам. И если им попадаются монахи-пустынники, то они их, без сожаления, убивают, а келии поджигают. Вы тут живете совсем рядом, и они могут появиться и у вас. Так, чтобы мы остерегались, а лучше бы уходили на север в Россию. После ухода брата Лазаря мы все обсудили и решили, что зимой по большому снегу сюда не пройти, а вот весной снимемся с места и пойдем в Россию, где открылось много новых монастырей, и в монахах большой недостаток. А время шло, и я уже считался послушником и носил черный подрясник с куфью и широкий кожаный пояс. Весь этот монашеский обиход, лишенный мелочности, суеты и недоброжелательства, постепенно входил мне в плоть и кровь, и я с радостью принимал его и чувствовал, что это то, чего мне не хватало в жизни. Зима здесь в горах бывает многоснежная, и она приковала нас к кельям. Большого мороза не было, но снега выпало столько, что мы едва успевали отбрасывать его от келий и расчищать дорогу к роднику. Дров запасено было много, и печки топились целый день. Братья, освободившись от летних трудов, предалась усиленному молитвенному деланию. Я продолжал жить у отца Власия в его келье, которую мы разделили перегородкой. Монах во время молитвенного делания не должен видеть кого-либо, чтобы не нарушать молитвенного самоуглубления. По воскресеньям вся братья собиралась в церковушке, и отец Власий служил божественную литургию. Мы все пели полный обиход службы, и кадильный дымок из дверей поднимался к небу вместе с нашими голосами. Отпраздновали Рождество Христово, в сугубом молении провели Великий пост, после Пасхи дороги освободились от снега, и мы с отцом Власием решили спуститься в долину и выйти к Сочи, чтобы решить наш вопрос с отъездом в Россию. Деньги у меня хранились в банке, и на них я решил купить вместительную машину. К вечеру мы добрались до Сочи и заночевали в доме у знакомого священника. Утром, забрав из банка деньги, пошли на авторынок. Он был богат необыкновенно. Продавали всевозможные марки автомобилей. Здесь было все, но, может быть, кроме танков. Права у меня были. В армии я даже водил боевую машину пехоты, и поэтому я придирчиво осматривал приглянувшиеся машины. Наконец я остановился на вместительном, немного бывшем в употреблении, джипе. На оформление ушло несколько дней. Ну, конечно, пришлось кое-кого смазать. И, получив соответствующие документы и два знака «Транзит», которые я приклеил к стеклам, я решил, что главное дело было сделано. В ГАИ офицер милиции, узнав, что мы живем в горах, в монашеской общине, удивившись, спросил, «Как это вас там еще не убили? А что, есть случаи?» — спросил я. «Сколько угодно, и особенно сейчас, когда идет война в Абхазии. На нашу территорию просачиваются группы бандитов, которые, если набредут на пустынников, то убивают их, Наверное, боятся, чтобы не донесли властям. Так что быстрее убирайтесь отсюда, пока живы. Отец Власий ждал меня у машины. «Благословите ехать», — сказал я, — и мы тронулись в путь. По дороге я рассказал ему, что мне сообщил гаишник. Старец очень взволновался за оставленную братью и всю дорогу просил Господа сохранить их от нечаянной смерти. Когда мы доехали до места, я оставил старца с машины во дворе знакомого христианина, а сам налегке отправился в горы ко скиту. Через 2 часа я добрался до скита, но в него сразу не заходил, а спрятался в кустах и стал наблюдать. Первый я увидел с веселым лаем выбежавшую собачку, а за ней шел отец Досифей. У меня сразу же от сердца отлегла тревога. Я подошел к отцу Досифею, поздоровался и спросил, все ли в порядке. Он сказал, что все живы-здоровы. «Не приходил ли кто к вам?» «Приходили 5 вооруженных людей, ночевали у нас, мы их кормили, сказали, что опять придут». Тогда я передал отцу Досифею, чтобы все срочно собирались в путь. В церкви взяли антимин, сосуды, иконы, облачения, богослужебные книги тоже, чтобы не забыли. Машина есть, и на ней все вместе поедем на новое место в Россию. «А собачку возьмем?» — спросил Досифей. «И собачку тоже не оставим». Когда мы подошли к машине, навьюченной узлами, отец Власий возрадовался и от полноты души воспел благодарственный псалом. Братья, сложив в кучу узлы, одобрительно осматривали машину, щупая крепкие широкие колеса. Отслужив напутственный молебен, все расселись в машине, куда первой соскочила собачка. Я сел за руль, перекрестился, и машина тронулась. Ехали мы до Туапсе и далее по горной дороге. Старцы были довольны, что ехали без происшествий, но мы рано радовались, и без искушения дело не обошлось. Ночью по дороге между Майкопом и станицей Белореченской мощные фары нашей машины высветили автомобиль, стоящий поперек дороги. Около него 3 в камуфляжной форме жезлом приказывали нам остановиться. Место было глухое, лесное, самое, что ни на есть разбойничье. Я хотел на скорости обогнуть машину, но там были вырыты глубокие кюветы, и пришлось остановиться. Старцы вышли из машины, и 2 начали обшаривать их карманы. 3 с пистолетом в руке подошел ко мне и приказал выходить из машины. Я сразу оценил обстановку и нащупал у ног припасенную железную монтировку. Броском, как тигр, я прыгнул на налетчика. Одной рукой у запястья я перехватил его руку с пистолетом, другой оглушил его монтировкой. «Ложись!» — закричал я старцам и, завладев пистолетом, выстрелил в воздух. Старцы попадали на асфальт, а 2 налетчиков бросились бежать к лесу. Я прицельно выстрелил 2 раза, и один из бежавших вскрикнул и стал припадать на ногу. Я оттащил оглушенного в канаву, он стонал и был без сознания. Старцы быстро забрались в машину, и я бампером сдвинул в сторону стоящую поперек загородившую дорогу нам машину. Быстро выскочив, я проткнул ножом 2 колес, умешавшей проехать машины, сел за руль и, нажав на газ, поехали. Афганский опыт десантника пригодился мне 1 раз. Старцы крестились и благодарили за избавление от бандитов. А поживиться было чем. Во-первых, машина. Во-вторых, у меня было еще при себе 5000 зелененьких. Конечно, как опасных свидетелей, нас бы всех прикончили, оттащили в лес. А там шакалы доконали начатое дело. Но волей Господней все повернулось в нашу пользу. Отъехав 50 км, я остановился у моста и, разобрав пистолет, бросил его в реку. «Отцы и братья», — сказал я при этом, обращаясь к старцам, — «простите меня грешного за то, что я сотворил в эту ночь. Едва не совершил смертоубийство, но я это сделал потому, что я еще мирской, не монах, а если бы был монахом, то не стал бы увечить бандита, но положился бы на волю Божию. Хотя, возможно, нас всех бы там убили». Старцы в ответ сказали мне утешение, что, по их мнению, Бог не осудит меня, потому что он сам сказал устами любимого своего ученика апостола Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А погибнуть я мог бы в первую очередь». В дальнейшем пути Господь хранил нас, и мы, направляясь на север, въехали в земли Великого Новгорода. По дороге один протоиерей посоветовал нам определиться во вновь открывшийся мужской монастырь, откуда ушла воинская часть. Монастырские стены и здания там хорошо сохранились, но братьев собралось еще мало, и настоятелем монастыря там игумен отец Паисий, монах благочестивый и строгой жизни, к которому и следует нам обратиться. Этот монастырь славен еще тем, что в соборе покоятся мощи святого новгородского угодника и чудотворной иконой Божией Матери взыскания погибших. Нашему джипу, оказалось, не страшны были разбитые проселочные дороги, и в конце концов мы остановились у святых монастырских врат. Отец Власий одел новую рясу, наперстный крест, монашеский клобук и отправился на переговоры с настоятелем монастыря. Его не было целый час, но вот монастырские ворота со скрипом отворились, и мы въехали на монастырский двор. Нас встречали немногочисленные насельники монастыря во главе с игуменом Паисием, благословлявших нас большим напрестольным крестом. Он обнял и расцеловал нас всех, и мы приложились ко кресту и к раке со святыми мощами угодника. Нас повели в трапезную, где после благодарственного молебна мы вкусили монастырский обед. Отец Власий был назначен благочинным монастыря. Троим нашим старцам дали послушание в соборе, а меня определили монастырским шофером и еще смотрителем за порядком в соборе и на монастырском дворе. Отцу Власию была дана особая келья, а нас четверых пока поместили в одной просторной келье. Через год я принял иноческий постриг и облачился в рясу и клобук. За $5000 я купил для монастыря новую грузовую машину, и меня стали называть «отец-водитель». О прежней своей жизни не вспоминаю и не жалею, и благодарю Господа за то, что благоволил мне приобщиться к благодатной монастырской жизни.